Говорит Радио Свобода. В восточных регионах России усиливаются лесные пожары.
Самая тревожная ситуация – это Байкальский регион. И довольно плохая ситуация сейчас развивается в Якутии.
Парламент Германии поддержал легализацию однополых браков. Канцлер Ангела Меркель голосовала против.
Тактически, со стороны Меркель, я не вижу, что она получила здесь какие-то дополнительные очки.
Десятилетие начала продаж айфонов. Ждать ли от компании Apple новой революции?
До сих пор Apple остается лидером качества и до сих пор задает стандарты.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 30 июня. Итак, во многих регионах России из-за высокой пожарной опасности введен режим чрезвычайной ситуации. Больше всего возгораний происходит в Иркутской области, в Красноярском крае и Забайкалье. Причиной лесных и природных пожаров стала жара. В Забайкалье, например, сейчас плюс 36 градусов. По данным МЧС, к тушению пожаров в Иркутской области привлечен самолет Б-200 и вертолет Ми-8. Кроме того, чтобы избежать появления новых очагов возгорания, у лесов выставлены специальные посты, которые не пускают туда людей. По оперативным сводкам авиалесохраны, которые основаны на данных региональных диспетчерских служб, площадь пожаров не превышает 148,5 тысяч гектаров. По мнению экспертов Greenpeace, официальные данные о масштабах пожаров сильно занижены, а отчетность по лесным пожарам в Бурятии сейчас отличается от реальности примерно в 11 раз. Подобная практика ведет к тому, что на лесные пожары реагируют слишком поздно, а это увеличивает их масштабы и ущерб, который они причиняют. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае, Иркутской области и в Забайкалье введен из-за аномальной жары и большой площади лесных пожаров. Власти ограничили доступ людей в леса и въезд транспорта. На территории Гослесфонда усилено патрулирование. Инспекторы Министерства лесного хозяйства и лесной охраны проводят рейды и разъяснительную работу с местным населением. Как правило, пожары возникают из-за гроз и по вине местных жителей. Командир добровольческого корпуса Байкала Андрей Бородин рассказал Радио Свобода, что в тушении лесных пожаров в регионе задействованы 3 вертолета авиационной пожарной службы. В отдаленные районы Бурятии отправили новый инвентарь для тушения пожаров. Тем не менее, ситуация остается тяжелой.
На самом деле, ситуация в регионе напряженная. Конечно, это связано с аномально жаркой погодой, установившейся в последние 3 недели. Сейчас у нас 36 градусов, и такая температура держится буквально в течение уже 14 дней. У нас было относительно неплохое конец мая, начало июня. Немножко выпадали осадки, такая действительно благоприятная была погода. Мы думали, что действительно наступило какое-то положительное изменение тренда того на ухудшение ситуации. Но вот последние недели доказывают, что наши ожидания были ошибочны. Все это, конечно, отражается на ситуации с лесными пожарами. И самая главная проблема – это то, что порядка, наверное, 70% возгораний происходит от сухих гроз. И в основном эти грозовые фронты проходят в труднодоступных местах. Как правило, это у нас гористая местность. И поэтому требует очень долгого развертывания сил и средств, чтобы добраться до очагов пожара. Есть у нас такие места, особенно вот по южным горным районам, где до 6-8 часов люди должны идти вот на место развертывания пешком от той точки, куда есть возможность доброски каким-то видом транспорта.
Как вы получаете информацию о возгораниях?
Мы, как общественники, принимаем участие в заседаниях комиссии по ЧС Республики Бурятия. Там оперативно в 8 утра каждый день дается сводка. И вот на сегодня у нас на 30 число зарегистрировано 47 пожаров. Из них, значит, 14 уже ликвидировано. Примерно мы работаем в таком режиме, что 1/3 пожаров возникает, а 1/3 ликвидируется. И, в принципе, вот эта цифра за последнюю неделю, она стабильно такая неблагоприятная.
Какова опасность вот от этих пожаров?
Чисто вот экологическая нагрузка, да, и понятно, что наши леса пострадали от катастрофических пожаров 2015 года. В этом году, конечно, по площади и по количеству оно находится на одном из минимальных уровней за последние годы. Действительно, было сделано достаточно много и административных решений по усилению служб лесной охраны, по материально-техническому обеспечению. Достаточно большой пласт работы проделан по профилактике. Организованы вот эти мобильные, маневренные, патрульные группы, цель которых максимально оперативно выезжать на место обнаружения пожара, пытаться остановить, вот зафиксировать малую площадь и потом уже с большими подкреплениями полностью его ликвидировать. Но проблема в том, что я еще раз отмечу, что это достаточно сильное удаление от населенных пунктов, и вот это время на развертывание специальных служб, оно как раз теряется. А высокая температура, плюс при такой температуре, как правило, бывают вот эти грозы, изменения давления и сильные ветра, которые как раз раздувают вот эти все пожары.
Это был командир добровольческого корпуса Байкала Андрей Бородин. Руководитель лесного проекта «Гринпис в России» Алексей Ярошенко уверен, что ситуация с природными пожарами уже вышла из-под контроля властей. Вводить режим чрезвычайной ситуации следовало еще 2 недели назад. Кроме того, намеренное занижение масштабов возгораний также не способствует их эффективному тушению, считает эксперт.
Ситуация упущена. Пожары вышли из-под контроля, силы средств на то, чтобы их тушить, в реальности в стране нет. Ну и, в общем, она теперь зависит от погодных условий. Будет жарко и сухо, будет гореть все сильнее и сильнее. В частности, в Байкальском регионе мы ожидаем очередное ухудшение ситуации в ближайшие выходные.
Где еще ситуация вызывает тревогу? В каких еще регионах?
Ну, сейчас это вот самая тревожная ситуация, это Байкальский регион, то есть начиная от Иркутской области, заканчивая Забайкальем, и довольно плохая ситуация сейчас развивается в Якутии, хотя все равно лучше, чем это было несколько лет назад, когда они безудержно жгли в конце весны сухую траву. Сейчас там с этим стало лучше, поэтому и с пожарами получше. Но в целом ситуация очень похожая на прошлогоднюю, позапрошлогоднюю и так далее.
Как официальные российские власти оценивают ситуацию с пожарами?
Да как они ее оценивают? Они прежде всего прячут. То есть у нас по-прежнему в оперативную отчетность попадает где-то, ну, третья или пятая часть от реально действующей площади пожаров. Но приводит это к тому, что своевременные меры не принимаются. Собственно, все как всегда. У нас никаких изменений в плане борьбы с пожарами за последние годы нет принципиальных. То есть пожары сначала прячут, потом, когда они выходят из-под контроля, делают вид, что вот так оно само получилось.
Ну и каковы прогнозы вообще на это лето?
Все зависит от погодных условий, но в целом есть риск, что год окажется одним из рекордных по площадям, пройденным лесными пожарами. То есть, собственно, если брать первое полугодие, то он уже практически рекордный. Ну, надо будет подвести итоги, сейчас пока еще рано говорить. Но, во всяком случае, очень близко к рекорду для первого полугодия. Ну, может оказаться еще хуже в июле, августе, сентябре.
Это был эксперт Алексей Ярошенко. Для руководителя волонтерского проекта «Гринпис России» Григория Куксина разгар лета – это не только участие в тушении пожаров по всей России, но и подготовка новых волонтеров. После недельной тренировки учителя, врачи, научные работники готовы к добровольной помощи пожарным, которая, как говорит Григорий, востребована в России всегда. В первую очередь волонтеры выезжают тушить пожары в заповедники и национальные парки. По словам Григория, в этом году среди добровольцев, которые хотят стать волонтерами и помогать тушить лесные пожары, много жителей Сибири, Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Именно там каждый год пожары наносят серьезный ущерб природе.
Ситуация традиционно вышла из-под контроля в силу того, что на нее слишком поздно начали реагировать. То есть это такая ежегодная история. Она повторяется, к сожалению, у нас не первый год подряд. Когда на ранней стадии, когда пожаров становится все больше, региональные власти боятся это признавать, и в официальные данные попадает хорошо, если каждый 10-й пожар. К моменту, когда ситуация становится очевидно катастрофической, когда задымление крупные города, когда по космическому мониторингу становится понятно, что с пожарами уже не справятся, тогда уже вводится режим ЧС, подтягиваются дополнительные силы, но на этой стадии эти силы уже не помогают. Их надо было задействовать на 2 недели раньше. Вот в этом году в Иркутской области режим ЧС опять введем на 2 недели позже, чем это было необходимо. Причем это не первый эпизод. Если помните, весной у нас горели населенные пункты. Примерно по тому же сценарию. То есть, региональные власти до последнего упирались и говорили, у нас все в порядке, пока не сгорели населенные пункты. Следующий эпизод примерно так же. 2 недели опоздания после этого введения режима ЧС. После этого начинают потихоньку признавать реальные площади. Хотя сейчас в официальных данных далеко не все пожары тоже отражены. Ну и, к сожалению, ситуация довольно плохая. Горит в основном довольно мало населенных местах. То есть, прямо сейчас пожары которые угрожают населенным пунктам, немного. Хотя последние дни были эпизоды, когда и вблизи населенных пунктов, в том числе в Качугском районе, приходилось тушить. Горят особо охраняемые территории, в том числе опять горят УПТ по берегам Байкала. И, к сожалению, с этим тоже сложно уже что-то делать, с ним огонь приходит с предельных территорий. И отдельная большая проблема – это так называемые зоны контроля. Несколько лет назад было принято решение о том, что на многих территориях у нас в стране нет сил на то, чтобы тушить пожары. И было принято решение узаконить эту ситуацию и дать возможность регионам отказываться от тушения, если у них нет денег, если нецелесообразно направлять людей и технику на тушение пожаров в труднодоступных местах. К сожалению, регионы злоупотребляют этим правом и фактически не только не тушат большинство пожаров в этих зонах контроля, но еще их не учитывают. Да, зона контроля, ну, судя по названию, предполагает, что ведется какое-то постоянное наблюдение, какой-то анализ и принимаются какие-то своевременные решения. Вот, к сожалению, эти пожары просто такие, ну, их сами лесники называют пожароотпизники, от которых отказались, которые не тушат и которые бесконтрольно развиваются. Вот, к сожалению, эти пожары становятся отдельной серьезной проблемой, потому что они рано или поздно доходят до населенных пунктов или доходят до особо охраняемых природных территорий, или доходят до хозяйственно ценных лесов и становятся нерешаемой проблемой, потому что несколько недель мы не тушили этот пожар, считая, что это нецелесообразно. После этого пожар приходит к нам, и потушить его уже невозможно, потому что огромная площадь, никаких сил на это не хватит. Ну, вот с этим сейчас сталкивается, в том числе, и Иркутская область.
Григорий, не могу не спросить вас, как руководителя волонтерской программы «Гринпис в России», каковы вот ваши планы на это лето, чем вы занимаетесь сейчас?
Прямо сейчас мы в течение недели тренируем в основном лидеров, руководителей групп добровольных лесных пожарных со всей страны, в том числе в основном у нас ребята из Сибири, сейчас из Иркутской области, из Бурятии, из Забайкальского края, то есть стараемся вкладываться в их подготовку, повышение их квалификации вместе с обществом добровольных лесных пожарных. Вот сейчас проводим в ближайшую неделю интенсивные тренировки, после чего ребята возвращаются к своим группам и продолжают работать. Ну, а мы по обстановке, то есть где сложнее, туда, в общем-то, и едем. Поэтому либо по запросу заповедников национальных парков, либо по ситуации, где наиболее нужна наша помощь, особенно помощь по поддержке добровольцев. Прогнозировать, где будет опаснее, пока сложно, но, в общем-то, работать никак не прекращаем, не останавливаем. Сейчас вам вложиться в подготовку добровольцев, потому что, ну, от их обученности, от их квалификации зависит и их безопасность, и, собственно, эффективность того, что они делают. Поэтому в это тоже надо вкладываться.
А что это за люди? Вот люди, которые хотят быть волонтерами, добровольцами, помогать тушению.
Ой, вы знаете, это нормальные люди. В основном люди, ну, не студенческого возраста. То есть молодежи не так много, но так вот средний возраст, наверное, 30-40 лет. Где-то работающие люди, имеющие, как правило, имеющие высшее образование, часто не одно, иногда научной степени. И из самых разных профессий, на самом деле. Есть строители, есть медики, есть спасатели, есть учителя, преподаватели оперного вокала. Вот. Ну, в общем-то, просто нормальные. То есть люди, которым не все равно, которым не безразличны, которые готовы иногда часть своего времени, отпуск, выходной день посвятить решению общей проблемы, потому что, ну, пожары – это тема, которая всегда людей объединяла. Мы можем много ругать власть за несвоевременные действия, но на самом деле на пожарах мы работаем все вместе.
Это был руководитель волонтерского проекта «Гринпис в России» Григорий Куксин. О том, что Россия не готова к пожароопасному сезону, эксперты предупреждали еще весной, когда начались первые природные пожары в Астраханской области и Забайкалье. По официальным данным, в июле 2016 года площадь лесных и природных пожаров в России составила более миллиона гектаров. Наиболее тяжелая ситуация складывалась в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. А наиболее масштабные лесные пожары случились в России летом 2010 года. Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия осадков на всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в других регионах страны возникла сложная пожарная обстановка. Торфяные пожары в Подмосковье сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве и других городах. В начале августа 2010 года пожарами было охвачено около 500 тысяч гектаров в 20 регионах России. Самые сильные пожары были в Рязанской и Нижегородской областях и Мордовии, где фактически произошла настоящая катастрофа. В этих пожарах погибли 53 человека. Огнем было уничтожено 1200 домов и 127 населенных пунктов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бундестаг в пятницу принял закон, разрешающий однополые браки в Германии. Законопроект поддержали почти 400 депутатов, против проголосовали чуть более 200. В минувшую среду федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отменила для депутатов фракции Христианско-демократического союза в Бундестаге негласный запрет голосовать по вопросу о легализации однополых браков. Она заявила, что это вопрос. вопрос совести и призвала членов партии самостоятельно принимать решения. Сама Меркель проголосовала против. Однополые союзы официально регистрируются в Германии с 2001 года в форме так называемых однополых партнерств. Итоги голосования в Бундестаге мы обсуждаем с директором Департамента Евросоюза и США в фонде Генриха Бёлля Сергеем Лагодинским. Насколько важным для политической жизни в Германии был вопрос о легализации однополых браков?
Стратегически он важен, поскольку Германия, несмотря на то, что она считается одним из таких вот либеральных маяков международных, да, тем более сейчас, учитывая американское прощание Белого дома с либеральной демократией, Германия, с одной стороны, вот маячила, да, как либеральная модель, а с другой стороны, она была одна из самых последних стран в Европе и вообще на Западе, которая наконец-то пришла к полному равноправию брачному. С точки зрения тактической, если смотреть на это, учитывая приближающиеся выборы, ну, во-первых, для госпожи Меркель был трудный выбор. Если она бы искала коалиционного партнера, то вот один за другим все потенциальные коалиционные партнеры, от социал-демократов до свободных либералов и зеленых, сказали, что для них это было бы красной линией, то есть вот границей того, вот скажем так, конкретным условием, категорическим условием участия в коалиционном правительстве. И таким образом Меркель была как бы вот прижата к стене, и ей надо было на эту тему принимать какое-то решение. Насколько это был мудрый шаг вот именно сейчас, с ее перспективы, вот так вот с бухты-барахты открывать дорогу для этого решения, ну, я бы сказал, что есть определенный риск для нее лично и для ХДС-ХСС, поскольку я думаю, что довольно много консервативных избирателей вот этот вот трюк, этот очень крутой разворот, ну, наверное, не очень положительно будут оценивать.
Но все-таки Меркель дала понять, что она не голосовала за однополые браки, она делала заявление перед голосованием о том, что в ее фракции депутаты вольны голосовать так, как они захотят. С вашей точки зрения, вот эта тактика, она все-таки хоть как-то смягчит те негативные возможные последствия, о которых вы только что говорили?
Боюсь, что нет, потому что у канцлера Меркель есть вот такая череда таких крутых разворотов, которые люди просто не понимают, каким образом это происходит. То есть у нас опять получается та же самая последовательность, даже вот медийная, да, медийного интереса. Сначала все очень удивлены. Вдруг ни с того ни с сего появляется такой вот разворот. Ну, мы помним это, разворот в энергетической политике, да, когда Меркель вдруг объявила, что ХДС-ХСС теперь за прощание с атомной энергией. То же самое, похожее решение было и в миграционной политике, когда вдруг Меркель фактически открыла границы, во всяком случае, на пару недель, неожиданно для всех. И вот это вот тоже как бы входит в эту же колею, да, вот этих вот странных разворотов. И с одной стороны, она позиционирует ее партию ближе к центру, с другой стороны, она не берет коммуникативно, не берет с собой большие пласты населения. И потом начинается гадание, было это случайно, был ли это ее просчет или это был ее расчет. И вот это вот все муссируется в прессе, и учитывая ее стейтмент, который, с моей точки зрения, после вот этих выборов, после голосования в Бундестаге, она выглядела довольно бледно. Да, она выглядела довольно неуверенно и как бы оправдываясь сказала, что она сама-то не голосовала за это, потому что она не считает, что это может быть брак между однополыми партнерами. А зачем тогда она в медийном пространстве вообще сказала, тогда вносила эту тему, абсолютно прекрасно зная, что есть риск того, что ее сегодняшний коалиционный партнер, находящийся в борьбе предвыборной, может ей вот такую вот подложить свинью, да, политическую. То есть она выглядит как-то очень странно, неуверенно, и вроде не либерально, и вроде консервативно. Непонятно, с чем ее есть. Учитывая то, что у нее были очень хорошие, опять же, шансы, да, у нее поднялись сейчас шансы, шансы стать самой крупной партией. У нее было там 37-38%. И вдруг, так же, как вот тогда с миграционной ситуацией, с миграционным решением, она принимает вот такое вот неожиданное решение. Можно сказать, что тактически, может быть, это было ей интересно, потому что она фактически украла тему у трех остальных партий, которые хотели эту тему, так сказать, мусолить, хотели ее развивать во время предвыборной кампании, показывая ее как консервативную, и именно вот о теме однополых браков хотели вести предвыборную кампанию. Но, с другой стороны, предвыборная кампания не была бы сфокусирована на этой теме, потому что в Германии фактическое равноправие было уже между разнополыми и однополыми парами. Единственное, чего не хватало, это вот будет разница, это то, что, например, можно взять имя или фамилию партнера, и то, что можно усыновлять совместно детей. То есть и сейчас были дети в однополых семьях, но один только партнер считался родителем. Теперь могут оба партнера считаться родителями. То есть есть, конечно, вот эти два пункта, да, которые изменятся, но это не стояло в центре предвыборной кампании. Ну, в общем-то, выглядит это, скажем так, странно, несмотря на то, что я лично считаю это решение правильным, я поддерживаю, так сказать, это либеральное, да, это действие, но тактически со стороны Меркель я не вижу, что она получила здесь какие-то дополнительные очки.
Ну, вы же сами сказали, что она украла тему у нескольких других партий, может быть, к тому времени, когда выборы состоятся и выйдут на первый план повестки дня вот как раз те проблемы, о которых вы говорили, это не однополые браки, может быть, к этому времени эта тема уже забудется, и просто, опять же, получается, что мы имеем дело с таким тактическим ходом Ангелы Меркель, которая добилась своего и затем продолжает свой путь уже по главным направлениям.
Да, но здесь нужно смотреть плюсы и минусы. Я считаю, что минусов сейчас для нее, как для человека, который, в общем-то, несет на своих плечах всю партию, да, потому что за партию в основном отдают голоса по причине именно этой личности Меркель, да. Она себя выставила сейчас вот личностью вот таких вот крайних каких-то колебаний. Это уже довольно большой минус. Плюс к этому, как я уже сказал, тема однополых браков, она хоть и важная, но она не затрагивает настолько много людей, и если бы она оставила эту тему для других партий, ничего бы особо не изменилось. Есть намного более важные темы для многих людей. Это иммиграция, это безопасность в стране, экономическая ситуация, хотя она сейчас, в принципе, выравнивается. Но все равно есть более, так сказать, центральные темы. И от того, что она убрала эту тему как бы с политического поля, ну придут другие темы.
Ну и в заключение давайте поговорим о том, почему все-таки вопрос о легализации однополых браков занял столько времени в Германии. Вы упомянули о том, что однополые и разнополые пары обладали практически равными правами. Во многих странах Европы такие законы были приняты гораздо раньше, причем даже в тех странах, где, как мне кажется, влияние церкви значительно сильнее, которая обычно противостоит подобным законам. Что произошло? Почему так?
Была очень странная, и она продолжает быть, странная правовая ситуация, когда, в принципе, в Конституции не стоит о том, что брак является только браком между разнополыми партнерами. Но Конституционный суд провозгласил это много лет назад, что вот интерпретация такая, что этот брак должен быть между мужчиной и женщиной. Но это была только интерпретация Конституционного суда. После этого были предприняты шаги даже со стороны консервативного лагеря, со стороны консервативного правительства, все больше и больше фактически приравнять эти два института друг к другу. И вот большая коалиция, как бы она блокировала это, потому что социал-демократы, которые, в принципе, довольно положительно смотрят на этот вопрос, они были вот в таких оковах этой большой коалиции, поскольку они обещали своим консервативным партнерам, да, партии Меркель, что этот вопрос они поднимать не будут. И вот только в конце, да, после освобождения из этих оков консервативных, вот получилась такая комбинация, да, которая позволила к этому прийти. Но если смотреть как бы исторически, наверное, очень многим немцам, в принципе, подходила ситуация, когда, с одной стороны, все права были, ну, а с другой стороны, чего там, если Конституционный суд сказал, что не надо, то не надо. Ну, немцы такие люди спокойные, они хотят больше как бы эволюционным этапом прийти к этой ситуации. Дискриминации большой, в принципе, фактически не было. Что сказать? Ну, наверное, вот так вот просто поступательными движениями общество как бы больше идет, чем революционными, как там во Франции, в Испании и в других странах.
Директор Департамента Евросоюза и США в фонде Генриха Бёля Сергей Лагодинский о легализации в Германии однополых браков. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд присяжных в Нью-Йорке дал санкцию на конфискацию нью-йоркской недвижимости, секретно принадлежащей иранскому государству, которое получало доход от его эксплуатации в обход существовавших санкций. Речь идет о 36-этажном небоскребе в самом центре Манхэттена, которым владели совместный ирано-американский благотворительный фонд «Алави» и его партнер, служивший ширмой, скрывавший реального совладельца здания, правительство Ирана. Таким образом, по словам прокуроров, Иран успешно обходил введенные против него финансово-экономические санкции. Выручка от продажи здания стоимостью от 500 миллионов до миллиарда долларов пойдет на выплату компенсации жертвам международного терроризма, в котором повинно правительство в Тегеране. Таких крупных сумм родные жертв террора от американских судов в прошлом не получали. Полковника Следственного комитета Михаила Максименко подозревают в получении взяток породистыми щенками. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Сколько щенков мог получить генерал и какой они породы, не уточняется. Защита Максименко отказалась от комментариев, отметив только, что в уголовном деле взятки животными не фигурируют. Начальник управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, его сослуживец Александр Ламонов, а также замглавы Московского управления ведомства Денис Никандров были арестованы летом 2016 года. Их обвиняют в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова в обмен на прекращение уголовного преследования. Параллельно в отношении Максименко расследуется дело о вымогательстве. По данным «Коммерсанта», глава крупной строительной компании передал обвиняемому автомобиль стоимостью в 1,5 миллиона рублей. Вопрос об обмене захваченного украинскими военными на территории Донбасса Виктора Агеева будет решаться после завершения следственного процесса. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Он подчеркнул, что то, что Агеев состоит в российской армии, было подтверждено документами, найденными при нем. Министерство обороны России отрицает, что Виктор Агеев является российским военнослужащим-контрактником. В ведомстве утверждают, что он уволился в запас в мае прошлого года, пройдя срочную службу. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В четверг президент США Дональд Трамп выступил в Вашингтоне с программной речью, посвященной энергетической политике своей администрации. И внутренние, и внешние составные заявленного курса красноречиво отражают приоритеты Трампа – ослабить государственное регулирование бизнеса и обеспечить Америке независимость и максимальную свободу действий на международной арене. Над темой работал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Речь Трампа венчала так называемую «неделю энергетики». Критики президента из экологического лагеря называют ее «неделей грязной энергетики» и просят Конгресс заблокировать инициативы по расширению производства угля, природного газа и мирного атома. Барак Обама ослабил многолетний запрет на экспорт нефти из США и санкционировал выдачу экспортных лицензий дюжине производителей сжиженного газа. Идеологически, однако, он тяготел к зеленым, продвигал возобновляемые виды энергии, солнечную и ветровую, и планомерно сворачивал производство ископаемых видов. Отсюда его приверженность Парижскому соглашению по климату, акцентирующему сокращение выбросов углекислого газа, вечного спутника, ископаемого топлива. Трамп вывел США из Парижского соглашения и отменил постановление Обамы, ограничивавшее добычу угля и газа, чтобы иметь возможность форсированно расширять их вывоз за рубеж. Созван консилиум специалистов, которым поручено оживить хворую атомную энергетику. В успехе перечисленных начинаний Трамп видит и залог создания большого числа новых рабочих мест, и гарантию того, что Америка сможет действовать на международной арене, исходя из своих национальных интересов, не будучи скованной абстрактными предпочтениями мирового сообщества, в реальность которого нынешний хозяин Белого дома не очень-то и верит. Дефицит энергоресурсов – это миф. «Америка может быть первой в мире по добыче и нефти, и газа», заявил Трамп, имея в виду сланцевую революцию и сопутствующий ей технический прогресс в методах интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. снят запрет на прокладку трубопровода, перекачивающего нефть и нефтепродукты из Канады в Мексику через территорию США. «Мы проложим его под пограничной стеной», – пошутил Трамп. Отозваны указы Обамы, запрещавшие нефтегазовую разведку и добычу на шельфе в Атлантическом океане и в Арктике. Почти сразу после инаугурации были аннулированы обамовские распоряжения, ужесточавшие регулирование угольных шахт и работающих на угле теплоэлектростанций внутри страны. Шахты, предназначавшиеся к закрытию, не закроются. В части внешней США перестанут тормозить кредитование Всемирным банком строительство современных чистых угольных ТЭЦ за границей. Чем их больше, тем больше будет и экспорт американского угля, в частности на Украину, чтобы помочь ей преодолеть острую зависимость от российского газа и компенсировать потери от вынужденного консервирования донбасских шахт. «Не знаю, что еще может столь же сильно укрепить доверие к нам украинцев», заметил министр энергетики Рик Перри. На недавних встречах Трампа в Вашингтоне с руководителями Индии и Южной Кореи активно обсуждались перспективы экспорта американского сжиженного газа. На будущей неделе президент отправится в Варшаву, чтобы наладить диалог на заданную тему с десятком стран Восточной и Центральной Европы, мечтающих вырваться из энергетической кабалы, в которой держит Россия. В середине июня первую партию американского сжиженного газа получило государство Западной Европы – Нидерланды. Приведет ли обострение американо-российского соперничества на энергорынке к дальнейшему ухудшению общего состояния двусторонних отношений – вопрос открытый. Как эксперты оценивают речь Трампа? Гость «Радио Свобода», профессор экономики военного колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричард Эбелинг.
Главный тезис речи Трампа – необходимость уменьшить зависимость Америки от импорта нефти, преимущественно с Ближнего Востока, и сделать ее нетто-экспортером энергоресурсов, прежде всего путем ослабления бремени государственного регулирования энергоиндустрии. В идеале, как это видится Трампу, Америка должна обрести полную энергетическую независимость.
Мне показалось, что Трамп сознательно избегал термина «энергетическая независимость», который механически употребляли его предшественники середины 70-х годов прошлого века, и напирал на то, что Америке следует стремиться к доминирующему положению на рынке энергоресурсов – «energy dominance».
Этот термин идеально вписывается в мировоззрение Трампа, в то, как он мыслит себе суть политических и экономических процессов. Для него торговля между странами не является естественным выражением международного разделения труда и международной конкуренции, от которых в перспективе выигрывают все участники. В представлении Трампа международная торговля – это игра с нулевой суммой. Выигрыш партнеров от торговых сделок с Америкой равен тому, что она проигрывает от этих сделок. А должно быть прямо наоборот. Америка обязана постоянно выигрывать благодаря своему могуществу, а партнеры проигрывать. Причем экспорт всегда выигрыш, поскольку усугубляет зависимость партнера, а импорт всегда проигрыш, так как усугубляет твою зависимость. Выигрывать однозначно приятнее, чем проигрывать. Это нормальное положение вещей и закреплено в понятии экономическое доминирование. Нормальное, то бишь с точки зрения Трампа.
Как бы примитивно ни выглядели взгляды Трампа с позиции экономической теории, на практике они могут иметь благие последствия, полагает профессор Эбелинг.
Абстрагируемся от менталитета Трампа и взглянем на вещи объективно. Безотносительно к его заявлениям, нельзя не признать, что за последние лет 20 неуклонно усиливающееся госрегулирование основательно перекосило функционирование энергетического рынка Америки. И в части геологоразведки, и в части фактической добычи. Строительство новых нефтеочистных сооружений сопряжено сегодня с огромными трудностями. Если Трамп преуспеет в своем желании ослабить регулирование энергоотрасли и подстегнуть конкуренцию, то от этого Америка выиграет самым непосредственным образом. И остальной мир тоже, опосредованно.
Многочисленная армия зеленых, отмечает наш собеседник, неминуемо попытается заблокировать осуществление президентских инициатив с помощью Конгресса либо судов. Или, по крайней мере, затормозить их до выборов 2012 года, на которых может победить противник ископаемого топлива. В этой связи, было ли Трампу необходимо для продвижения своих идей выйти из Парижского соглашения по климату?
Комментаторы и из левого, и из правого лагеря постоянно подчеркивали, что обязательства, которые взяли на себя участники Парижского соглашения, добровольные. Никаких штрафных санкций за их несоблюдение договоренность не предусматривает. Поэтому с тем же успехом, без всякого вреда своим инициативам, Трамп мог и не денонсировать Парижское соглашение.
С экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Ровно 10 лет назад стартовали продажи смартфонов iPhone. Уже выпущены 7 версий iPhone, осенью ожидается появление 8-й. Проданы более миллиарда смартфонов с логотипом компании Apple. Появление смартфона навсегда изменило представление потребителей о телефонах, оказало серьезное влияние на поведение, социальные привычки людей, упростило общение, обмен информацией, не обошлось, конечно, и без негативных последствий, среди них излишнее увлечение смартфонами, опасность, которую они представляют, когда на iPhone отвлекаются водители, находящиеся за рулем, и так далее. Ждать ли от компании Apple новых прорывов? Мой собеседник, ведущий менеджер по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдас. Аркадий, понятно, что iPhone произвел революцию. Можно ли эту революцию приписывать компании Apple или просто она успела опередить своих конкурентов?
Я думаю, что действительно Apple начала революцию и полностью изменила рынок мобильных устройств, так же, как в свое время именно Apple создала рынок персональных компьютеров. И так же, как с персональными компьютерами, Apple не возглавила объемы распространения и объемы продаж. Когда Apple начала в 1984 году, открыла, по сути, рынок доступных персональных компьютеров, этот рынок потом был захвачен Microsoft и Windows, гораздо больше устройств было продано, но до сих пор Apple остается лидером качества и до сих пор задает стандарты на рынке персональных компьютеров. То же самое произошло и с мобильными устройствами. Apple, выпустив 10 лет назад iPhone, открыла совершенно новый, огромный рынок персональных мобильных устройств, которые человек всегда носит с собой, которые становятся его основным инструментом для выхода в сеть, общения с друзьями и даже работы, вытесняя постепенно персональные компьютеры. Да, Apple зарабатывает больше любой другой компании на этом рынке, но с точки зрения объемов, Google, который буквально через год присоединился к этому рынку и представил свою операционную систему конкурирующую, устройства на основе Android смогли распространиться гораздо шире, но стандарты до сих пор, все стандарты в этой индустрии задает Apple и остается лидером в индустрии смартфонов и вообще носимых персональных устройств.
Но все-таки концепция, сама концепция смартфона, она насколько оригинальна?
Смартфоны существовали и до iPhone. И до iPhone были устройства с относительно большими экранами, на которых надо было нажимать с помощью стилуса. Существовала версия Windows, которая работала на таких смартфонах. Существовали смартфоны, которые производила компания Nokia. То есть Apple не изобрела смартфон. Apple просто впервые в индустрии сделала смартфон удобным, понятным и доступным для широчайшей аудитории.
Но вы уже упомянули о том, что все-таки по объему продаж Apple не на первом месте. А что объединяет-то, на ваш взгляд, тех, кто стремится покупать iPhone, когда, скажем, выходят новые версии?
Говоря о том, что Apple не на первом месте, я имею в виду исключительно распространение операционной системы. Apple является безусловным лидером на рынке продаж устройств. Ни одна другая компания не продает в таком количестве свои мобильные устройства. Но поскольку Android – система свободно лицензируемая, то огромное количество больших и маленьких производителей, особенно в Азии, выпускает очень большое количество дешевых, доступных устройств на Андроиде, которые получили гораздо большее распространение.
Все-таки прошло 10 лет, и уже, по-моему, 7 версий айфона выпущено. Это какой-то маркетинговый ход или каждый раз это новая какая-то разработка. Компания предлагает действительно реально что-то новое в каждом новом выпущенном устройстве.
Очень интересно посмотреть на то, что происходит каждый год, когда Apple предлагает новые устройства и новые операционные системы. Когда вы сравниваете новое устройство с предыдущим, которое вышло год назад, вам кажется, что изменения небольшие, и что ничего революционного в этом году Apple почему-то в очередной раз не принесла. С другой стороны, когда вы оглядываетесь на несколько лет назад, вы видите, как сильно все изменилось. Apple очень хороша в том, что она старается работать для пользователей, для удобства пользователей, не шокировать пользователей. Потому как Apple производит свои устройства и операционные системы, видно, что они планируют свои изменения, свои новые функции на годы вперед, постепенно приучая пользователей к изменениям, будь то в дизайне, будь то в функциональности, еще в каких-то вещах. Все это происходит для того, чтобы пользователи не пугались тех новых функций, которые могут появиться в системе.
То есть постепенность – это принцип компании Apple?
Да, постепенность шагов, неотвратимость шагов. Мы точно знаем, что в этом году будет новое устройство, будет новая система, которая будет еще удобнее. Но эти новые изменения, которые мы увидим в системе, они будут и новыми, и знакомыми с одной и той же стороны.
Какие перспективы у iPhone, на ваш взгляд? Вы упомянули, если я вас правильно понял, о том, что iPhone постепенно заменяет персональный компьютер, хотя мне как пользователю трудно судить об этом, ведь все-таки экран у iPhone не такой большой. Осталась ли какая-то возможность для каких-то новых революций, на ваш взгляд, с точки зрения развития такого рода устройств?
Знаете, тут как обычно, пока революция не произошла, мы о ней не узнаем. Пока Стив Джобс не представил первый iPhone, мы не знали о том, что такое вообще возможно. Может быть, iPhone и не заменяет настольные компьютеры, но вот планшеты, рынок которых тоже открыл Apple, очень активно с каждым годом вытесняют настольные компьютеры. Я знаю большое количество людей, которым просто не нужно пользоваться компьютерами, которым вполне хватает планшетов, будь то на Android, будь то iPad, которые производит Apple. И функциональность, и размер экрана, и портативность – все это устраивает миллионы людей. Компьютер как таковой становится более специализированным устройством для каких-то специальных нужд.
Ну и последний вопрос. Вы упомянули Стива Джобса, главу компании Apple. Именно он представил 10 лет назад iPhone, но, к сожалению, он ушел уже из жизни. С вашей точки зрения, какую роль в том прорыве, который сделала компания Apple 10 лет назад, сыграл он, и как компания обходится без такого лидера?
Я не думаю, что Стив Джобс придумал iPhone. Стив Джобс со своей энергией, со своим пониманием индустрии сумел сделать это возможным. Со своими лидерскими качествами, которыми он обладал, он сумел организовать огромную компанию, огромный коллектив людей и привести все это к производству нового, уникального на тот момент устройства, а также в течение нескольких лет сумел добиться того, чтобы это устройство оказалось в карманах миллионов и миллионов людей по всему миру. Довольно общим местом являются разговоры о том, что без Стива Джобса Apple стала уже не той. Но мы можем видеть, что за последние годы Apple не снизила своих позиций на рынке мобильных телефонов, на рынке компьютеров, на рынке потребительской электроники. Apple продолжает производить очень хорошие устройства высочайшего качества, добавлять в них новые и новые функции. Да, мы пока не видели ничего подобного iPhone в ассортименте новых устройств, показанных Apple, но и iPhone появился всего лишь раз за длинную историю Apple. Я думаю, что Apple еще не раз успеет нас удивить новыми устройствами или новыми инициативами, которые снова продвинут индустрию вперед.
Ведущий менеджер по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес о десятилетии начала продаж смартфонов iPhone. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Сергея Юринена «Группа аукцион на Радио Свобода». Летом 1997 года эта популярная питерская группа выступала в здании нашего радио.
Подходи, подходи! «Я сам себе и небо, и луна». Питерская группа «Аукцион» на радио «Свобода» в Праге. Концертом в студии.
Ну, не знаю, я как-то так не белусь.
Во-первых, мы не знаем, какие песни будут завтра. Это узнаешь только за несколько минут до начала выступления. Обычно так происходит. И обычно происходит так, что во время выступления иногда песни меняются.
Для нас так тоже как-то. Ну, лично я честно говоря, самому интересно, что получится. Но... Хотя, в общем, честно, я думаю, что это не очень будет. Не очень верится. Но обычно такие вещи как-то так они... Ну, может, на шару, то, может, как раз наоборот и пройдет. Всякое бывает.
Дай бог, что все получилось.
Не случайно группу называют непредвиденной. В студии «Свободы» Леонид Федоров, гитара, вокал, Дмитрий Озерский, клавишные, вокал и тексты, Михаил Коловский, тубист, менеджер аукциона Сергей Васильев и Олег Горкуша, вокал, а главное, танцы.
Не знаю еще, кто придумал название шоу. Дело в том, что... В моем видении шоу это представляется как шоу действительно с какими-то громадными танцевальными коллективами, декорациями, там, не знаю, фейерверками. Вот это шоу, в общем-то. То, что делаю я не могу назвать это шоу, даже и танцами не могу назвать. Вот никакими, потому что на танец, в общем-то, это не похоже, что больше похоже на пляски Святого Вита, вот, чем на какой-то танец. Потому что как-то был у меня момент в истории, меня пригласили в танцевальный кружок, там девушки занимались, вот, и меня просто привели туда, и вот, вот сейчас вот Олег, вот он такой шоумен, он покажет, как танцевать рок-н-ролл. Вот, но я сплясал буквально там полсекунды, и... То есть рок-н-ролл, как таковой, танцевать тоже не умею. То есть, опять же. Вот. Но так получилось, то есть я станцевал, и они даже не могли нечто подобное сделать, потому что это невозможно, естественно. Вот. Даже если бы мне показали, как это сделать, я бы все равно бы не повторил это. Вот. И я никогда не говорил, что я делаю какое-то шоу, не шоу. Просто так люди, которые меня увидели первый раз, они вот так и решили. Поставили на мне печать круглую. Вот. Шоу, шоумен, Горкуша, все. Не могу даже сказать, как. Но мне нравится то, что я делаю, и все. А называть можно как угодно, опять же. Можно шоуманизм, там, шоувинизм, там, шизофинизм, дебилизм и все остальное. Мне нравится этим заниматься. А как это будут называть людьми, совершенно по барабану, мягко выражаясь.
Долго полной темноте. Яркие звезды вдруг облаком. Мне было грустно, я не здоров. Мне было плохо, я не здоров. Самолет я слезу. Остановите самолет я слезу. Остановите самолет я слезу. Остановите самолет я слезу.
Из откликов прессы.
Аукцион – уникальное явление на современной музыкальной сцене России. В отличие от большинства жанрово ограниченных и, как правило, стилистически не выходящих за рамки канонов современников, эта группа черпает свое вдохновение в столь неблизких источниках, как ска, регги, нью-джаз, этническая музыка Северной Африки и Среднего Востока, а также в бит и поп-музыке 60-х. Вопреки всегда господствовавшей в русском роке идее мессианства и присущей ей дидактичности, она не столько поучала, сколько развлекала, вследствие чего, судя по всему, и оказалась чуть ли не единственным представителем России на клубной сцене Европы.
Теперь, кстати, и в Америке. Дав с конца 80-х несколько сот концертов в Европе, 97-й год группа начала выступлениями в Нью-Йорке, где им пришлось весьма по душе. Что касается прессы, то отклики можно и продолжить. Одна из самых старых групп Петербурга, несомненно, респектабельная. Анархичная, отвязанная, непредсказуемая, взрывчатая. И даже, это из питерского журнала «Рокфуз», «Аукцион», единственная великая русская группа.
Я текст вообще не пишу. Я их запоминать пытаюсь.
Люди пишут музыку, мелодии.
И мелодию я не пишу.
Ну, произведения.
Произведения. Какие произведения? Что ты мелешь, чайник?
Песни.
Песенки.
Вот, а Дима пишет текст, именно текст. Вот, я пишу стихи.
Олег,
Музычку.
Из музыкальной прессы.
Главная творческая сила группы – гитарист и певец Леонид Федоров. Его песням, написанным, как правило, на стихи коллег по группе Дмитрия Озерского и Олега Гаркуши, присущ характерный мелодический язык, в котором джазовые и этнические интонации соседствуют с хитовой прямолинейностью ключевых фраз, а ритмические формулы позволяют интересно распеть, казалось бы, самые неудобные для вокала фразы.
На «Волнах свободы» аукцион зазвучал еще в мюнхенский период радио, когда наш тогдашний коллега, известный авангардист и метафизик третьей волны эмиграции Анри Волохонский, в качестве поэта альбома «Чайник вина» стал соавтором группы.
Я вышел на прогулку, влево в закоулке стоит в слезах, где, говорю, тебя я видел, кто мне, скажи, тебя обидел, забыл тебя. Да, Валентина, ты судьба моя, признайся мне, ведь я узнал тебя.
Первым популяризатором аукциона на свободе был наш постоянный московский автор, писатель, бард и журналист Игорь Мартынов, ныне заместитель главного редактора популярного журнала «Столица», из-за его текста в журнале «ОМ».
Их направление – отрыв. Отрыв растет со скоростью музыки. Есть такая скорость, если есть такая музыка. Их не догнать, их и раньше не все догоняли. Но аукцион никогда не обращался до среднерусских равнин, работая на запредельных пиках, почти без страховки.
Наша встреча была неминуема. Итак, в конце июня к зданию бывшего федерального собрания, бывшей Чехословакии, где с 95-го года расположена штаб-квартира «Радио Свобода», причалил расписанный питерским художником Артуром Молевым автобус аукциона. Тот самый, возникший из знаменитой песни «Дорога. Дом на колесах» марки «Мерседес». В рамках летнего турне по Центральной Европе группа прибыла к нам из Будапешта, где на острове Магрид представляла роковую Россию на международном музыкальном дне.
Мне нравится на стадионе, потому что сцена больше. А в комнате сцена маленькая, но вот развернуться негде. Душно, накурено, воняет. Вот. А на стадионе, особенно если летом, очень хорошо. Вот фонари особо в глаз не бьют. Нормально. Народ с зажигалками.
Шикарно, в отличие от нас, Олег, как правило, выступает на стадионе.
Нет, выступает мы вместе.
Группа
Группа «Аукцион» на радио «Свобода». Подготовил передачу Сергей Еринен. Впервые она вышла в эфир 6 июля 1997 года, вскоре после выступления популярной питерской группы в здании «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 30 июня. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».